Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания протоиерей Александр Шаргунов. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Продолжит передача музыкальная авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». А затем, как обычно в это время, для наших младших слушателей и их родителей зазвенит Троицкий колокольчик. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, ко Дню народного единства приглашаем вас на церковно-общественную выставку «Форум «Православная Русь», которая пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 7 ноября. Это комплексное мероприятие, включающее экспозицию, деловую и культурно-просветительскую программы, фестивали и конкурсы. Адрес: Москва, Манежная площадь, дом 1, проезд до станции метро «Охотный ряд». 8 ноября в Светланском зале Международного дома музыки состоится концерт хора Московского Сретенского монастыря и президентского оркестра Российской Федерации с программой «Любимые песни». Адрес концертного зала: Москва, Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции метро «Павелецкая». Начало концерта в 7 часов вечера. Билеты можно заказать по телефону 8-495-730-1011, 730-1011.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 22 зачало, 6 глава, с 1 по 10 стих. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Иисусу проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: Сын человеческий есть господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. В этом Евангелии два повествования о тайне субботы. Субботний покой — напоминание о покое, в котором почил Бог после сотворения мира. Вечное знамение завета Божия с Израилем. Суббота возвещает о святости будущего века, когда народ Божий в конце времен войдет в покой и святость самого Бога. Сказанного достаточно, чтобы понять важность субботы для самого Господа. Как же случилось, что день торжества и радости стал днем противостояния между Господом и его врагами. После рассказа о первой субботе мы слышим о том, что произошло в другую субботу. Впечатление, что каждая суббота давала повод для богословского спора Господа с учителями Израиля. Христос оправдывает своих учеников, когда, будучи голодными, они срывают колосья, проходя засеянными полями. В отличие от других Евангелий, в Евангелии от Луки дается уточнение. Это было в первую субботу по втором дне Пасхи, в день, с которого начинали отсчет 7 недель до Пятидесятницы. Из краткого описания этого события мы можем извлечь для себя немало полезного. Ученики Христовы не должны быть привередливыми в выборе пищи, но довольствоваться тем, что есть. Апостолы срывали колосья и ели, растирая руками. Их трапеза была предельно скромной, без всяких деликатесов. Многие склонны строго выговаривать другим за самые невинные и безобидные поступки. Фарисеи обличили учеников Христовых, когда они сделали то, что не должно делать в субботы, в то время как сами имели обыкновение, приготовив заранее пищу, роскошно пиршествовать в субботние дни. Обрядовые установления могут умеряться в случае необходимости. Так Давид и бывшие с ним решили вопрос субботы. Суббота для человека. Господь сказал фарисеям: «Разве вы не читали, что сделал Давид?» Разумеется, читали, но они никогда не задумывались, что это значит. Можно, оказывается, усердно читать Писание, знать его от корки до корки, быть способным наизусть процитировать любое место и всю жизнь проходить мимо его содержания. От того, что наш ум закрыт к познанию истины и сердце не испытывает глубокой потребности в Боге. Если предписания Божии, касающиеся внешних установлений, могут быть иногда отставлены ради большего блага, что сказать о преданиях человеческих? Превыше всего всегда любовь. Так святитель Спиридон Тримифунский, не имея чем угостить случайного путника во время поста, поскольку он сам ничего не вкушал в эти дни, достал из старых запасов кусок соленой свинины, зажарил ее, и, чтобы успокоить смутившегося гостя, первым приступил к трапезе. Но хотя Господь позволяет делать в субботу то, что диктует необходимость, тем не менее Он хочет, чтобы мы знали и помнили, что это Его день. Сын человеческий есть Господин и субботы. В Царстве Искупителя, в Церкви Христовой, день субботний становится днем Господним, воскресением. В знамение этого Он не только обретает новое имя, но делается новым днем, первым днем недели. Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Наш долг — освящать праздничные и воскресные дни посещением Храма Божия. Мы не должны пропускать богослужения в эти дни без серьезной на то причины. В синагоге в субботу Господь учил. Он пользовался всякой возможностью учить не только своих учеников, но весь народ. Исцеленный Христом был одним из слушателей Его слова. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Кто желает исцелиться благодатью Христовой, должен желать узнать учение Христово. Однако среди слушающих Господа и свидетелей чуда были и те, кто пришел с единственной целью — уловить Его. Книжники и фарисеи наблюдали за Ним, подстерегая Его, как лев добычу, не исцелит ли Он в субботу. Христос не стыдится и не страшится исповедовать истину благодати и милости. Он сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Это событие не происходило где-то в углу. Господь хочет, чтобы все видели, что происходит. И Ему надо, чтобы мы научились высоко держать знамя нашей веры и не смущаться никакого противостояния. Он обращается к самим своим врагам. Для того ли существует четвертая заповедь о почитании дня субботнего, чтобы удерживать людей в этот день от делания добра? Что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить? Не делать добро не означает ли делать зло? В любом случае, человек что-то делает же в этот день. Все измеряется любовью и служением ближнему, тем совершенством крестного и пасхального дара Христова, которому должен вести закон. И в то время как Господь спасает жизнь человеческую в день субботний, Его враги приходят в бешенство и говорят между собою:
«Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов».
Сегодня наша передача будет посвящена народной песенной традиции Подмосковья. Издавна подмосковная земля славится своими народными промыслами. Недалеко от Троицы Сергиевой Лавры живет Богородская игрушка. В Сергиевом Посаде расположилась фабрика матрешки. В Подольске – Бабинская игрушечная артель. А в Мытищинском районе расписывают замечательные жостовские подносы. Одним из самых знаменитых центров русской керамики является Гжель. Всего и не перечислить. Но еще одним необыкновенным достоянием московской земли являются ее старинные народные песни. Первые славяне появились здесь приблизительно в VII-VIII веках от Рождества Христова. Согласно повести временных лет, в бассейне Оки и по берегам ее притоков в те времена проживало славянское племя Вятичи, которые в поисках удобных мест для жилья и пахоты постепенно оседали здесь, соседствуя с местными угро-финнами. Кстати, большинство крупных рек региона до сих пор сохраняют дославянские названия. Например, главная река Подольского района Пахра. Ее название имеет угро-финское происхождение. Вятичи, дольше других восточнославянских племен, до XVI века сохраняли свою самобытность и традиции. В глухих лесных местах продолжали поклоняться языческим богам. В XIII веке при Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо произошло возникновение новых феодальных центров. Распалось Владимиро-Суздальское княжество, и внутри его появились новые – Ростовское, Суздальское, Тверское и среди них Московское. Постепенно московская земля стала культурным, экономическим и политическим центром огромной страны. Но до сих пор в некоторых ее уголках еще сохраняется традиционное устное народное творчество. Предлагаю вам послушать замечательную песню «Гуляла я в садочке» деревни Старникова Раменского района Московской области.
Гуляла я в садочке, гуляла зелено, и день не гуляла.
Приносим извинения у слушателей за качество записи. К сожалению, это одна из немногих сохранившихся старых записей московской традиции. Именно из крестьян Московской губернии Бронницкого уезда в начале 20 века был создан один из первых профессиональных хоров русской народной песни. Его руководителем был Петр Глебович Ярков. Петр Глебович родился в деревне Сельцо в крестьянской семье в 1875 году. С детства он слушал народные песни в исполнении своей матери. Позже сам стал обучаться пению. Обладал сильным красивым тенором. Образование Ярков получил в земской школе. После Октябрьской революции принимал активное участие в культурной жизни родной деревни. Работал журналистом в сельских газетах, писал брошюры на сельскохозяйственные темы. В 1919 году Ярков организовал собственный самодеятельный хор из местных жителей, который постепенно стал профессиональным московским коллективом. В 1930 году он занял первое место на Всесоюзной Олимпиаде. Долгие годы хор Яркова оставался единственным носителем и пропагандистом подмосковной народной песни. Петр Глебович сам собирал народные тексты, запоминал мелодии и потом распевал их на голоса в своем хоре. У него был особый метод работы. Он пел то с одним, то с двумя, то с несколькими певцами, постепенно пристраивая их друг к другу. Музыкальный образ песни создавался средствами свободной импровизации. Предлагаю вашему вниманию свадебную песню с причитанием невесты «Не в трубушку трубили». Эта песня исполнялась во время расплетания косы невесты ее подружками. Это самый трагический момент свадьбы, момент, когда девушка навсегда прощалась со своей косой и лентой красоты, символами юности и чистоты. Не в трубушку трубили рано по заре, плакала то Марьюшка по русой косе. Вечер мою косоньку девушке плели, поутру ранешенька сваха расплела. Недолго веночку на стеночке висеть, недолго свет Марьюшки во девушках сидеть. Ни год, ни неделюшку, последний вечерок. Песню исполняет подмосковный народный хор под управлением Петра Яркова.
Thank you.
Вот как вспоминала свадебный обряд жительница деревни Конаково Анна Степановна Абрамова. Раньше замуж не так выходили, как сейчас. Тогда выли, плакали. Здесь рядом дом был, у них была дочка Маша. У ней была длинная-длинная коса. Вот, значит, собрались подружки ее, и она сидит, плачет, воет, воет. Платок на ней черный, цветастый был. А девушки ходят кругом ее, песни поют. Я тогда еще совсем девчонкой была, лет 10-12. Девичник это все называлось. А на другой день уже расписывались. Невесту привозят, к ней жених идет. Начиналась свадьба. После венчания гуляли, гуляли вечером до самого утра. Молодых дарили, свекровь дарила невесте подарок, жениху дарили, все приносили деньги, посуду хорошую, тарелки, чашки, приборы всякие дарили. И тогда садились за стол, когда дарами одарят, и опять гуляли до утра. Потом поспят немножко, жених с невестой, и все поспят, и тогда встают завтракать. Вот тогда наутро приходили ряженые, поют, пляшут. Мужчина женщиной рядился, женщина мужчиной, юбки какие-нибудь наденут, мужчины накрасятся. А когда встают молодые, тогда бьют горшки. И тут еще на пол деньги бросают, мелочь всякую, и смотрят, как невеста будет пол заметать с этими деньгами. Если будет быстро заметать, значит будет рабочая. А если плохо заметает, медленно, значит смеются, плохая, неработящая. Вот так вот с женихом они собирают деньги прямо с пола, а им кидают, кидают. И опять гуляние. Вечер кончался, жених невесту увозил, все расходились. Дня 2-3 гуляли свадьбу раньше. Предлагаю вашему вниманию еще одну свадебную песню «Виноград в саду растет» в исполнении крестьян села Старникова Раменского района. «Виноград в саду растет, а ягода малина по горам цветет. Виноград на блюдечке, ягода малина на тарелочке. Виноград — Ваня, сударь, ягода малина — Катеринушка». Все им люди позавидовали, что хорошие да пригожие уродились. Дай им Бог хорошо пожить. Дай им Бог во совете, во любови пожить. Во совете, во любови хорошо люди живут. Свадебная величальная песня «Виноград».
Виноград и водородура, тёплина.
Мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Сегодня мы продолжим путешествие по страницам детских дореволюционных журналов.
Мария Пожарова. Город из кубиков.
Не мешай, чернуш мохнатый, помурлычь один в углу. Мы из кубиков построим целый город на полу. Будут улицы большие и тенистые сады. мы проложим из бумаги даже реки и мосты. В первом доме разноцветном, от садов невдалеке, будут жить веселый клоун и мартышка в колпаке. Во дворце с зеленым флагом на узорную скамью мы посадим полукругом милых куколок семью. А в последней красной башне без печали и забот поселится, напевая, сам Чернуш, мохнатый кот.
Вы, наверное, знаете, вчера исполнилось 150 лет со дня рождения известного русского писателя Антона Павловича Чехова. Со многими его рассказами вы наверняка уже познакомились. А известно ли вам, что его младший брат Михаил Павлович Чехов был также разносторонне одаренным литератором, напечатавшим целый ряд повестей и рассказов, переводчиком, детским писателем и редактором? В частности, его перу принадлежит прекрасная книга воспоминаний о брате, которая называется «Вокруг Чехова. Встречи и впечатления». Это книга об Антоне Павловиче Чехове и его окружении. Также известно, что с 1907 года по 1917 год Михаил Павлович Чехов издавал журнал для детей «Золотое детство», являясь его редактором и практически основным автором. И сейчас вы услышите сказку, опубликованную в одном из номеров этого журнала. Швейцарская игрушка. Миша стоял у окна, облокотившись обеими руками о подоконник, и тоскливо глядел на улицу. Весь пол был завален игрушками, которые валялись в беспорядке. Ему надоело в них играть, и он скучал. Он был единственным сыном у своих матери и отца. Его баловали и исполняли малейшую его прихоть. Но все время ему приходилось играть одному. Он скоро утомлялся и целыми получасами просиживал у окна и безучастно смотрел на улицу. Вошла няня. «Ты бы, Мишенька, убрал свои игрушки, — сказала она, — ведь надо подмести комнату». Он не ответил и не пошевельнулся. Няня подошла к нему и озабоченно потрогала его за лоб. «Нет ли жару? Что-то он скучный сегодня, — подумала она. — Не болен ли?» Он продолжал стоять у окна, а она собрала игрушки в один угол, подмела детскую и вышла. Игрушки были изысканные и дорогие. Одни из них заводились и бегали, другие были так хорошо сделаны, что их нельзя было отличить от живых. Среди них была великолепно выточенная из дерева молодая женщина, которая вертела на прялке колесо и прила. Она была сделана в Швейцарии, и все удивлялись красоте этой игрушки и простоте ее механизма. Но она не нравилась Мише, как, впрочем, и все игрушки, которые он имел. Они надоели ему. Он был сыт по горло во всех отношениях. Его уже не удовлетворяло то, что он имел. И, несмотря на свои 8 лет, он чего-то хотел другого, нового и более интересного, чем то, что имел. «Господи!» — вздыхал он. «Отчего мне всегда так скучно?» И он с завистью смотрел на тех школьников, которые шли по улице и перебрасывались снежками. Вот если бы и у него тоже был товарищ, с каким бы наслаждением он поиграл с ним в снежки! Миша отошел от окна и снова принялся за игрушки. Он взял солдатика и оглядел его со всех сторон. «Разве посмотреть, из чего он сделан?» — подумал он. И он разломал солдата пополам и заглянул ему внутрь. Но то, что он увидел там, оказалось вовсе неинтересным, и он бросил обе половины в сторону и завел локомотив. Пружина уже давно была перекручена, и локомотив не побежал. «Да чего же ты не ходишь?» — крикнул Миша и с досадой ударил его линейкой. Затем он лег на кровать и стал думать. «Почему локомотив не ходит?» — задал он себе вопрос. «Почему колеса перестали вертеться?» И вдруг откуда-то, точно из-за двери, кто-то сказал: «Потому что ты сам же его сломал. За что ты его ударил? Ему больно». Миша повернул голову в ту сторону, откуда послышался голос. «Няня, это ты?» — спросил он. «Это я», — послышался голос из кучи игрушек. «Швейцарская пряха. Мне не нравится, как ты обращаешься со своими игрушками. Зачем ты их ломаешь?» «Разве я их ломаю?» — удивился Миша. «Я только смотрю, как они сделаны. Впрочем, все вы мне надоели». Пряха укоризненно покачала головой. «Если мы тебе все надоели, — сказала она, — то это не наша вина, а твоя. Надо заниматься делом, надо трудиться, тогда все покажется тебе интересным. Тебе давно уже пора читать и писать». Миша не любил, когда ему читали нравоучения, и сразу же попробовал переменить разговор. «Расскажи мне, — обратился он к швейцарской пряхе, — как делаются игрушки? Как делали тебя? Как ты попала ко мне?» Пряха грустно вздохнула, завертела на прялке колесом и стала делать из пучка козьей шерсти нитки. «Далеко-далеко отсюда, — начала она, — в швейцарских горах, в прекрасной долине между двух горных хребтов, находится маленькая чистенькая деревушка с хорошенькой церковью, остроконечная колокольня которой далеко виднеется со среднего озера. В одном из домиков этой деревушки в мое время жил очень искусный игрушечный мастер по имени Готфрид. С большого плоского камня перед входом в его домик открывался роскошный вид на снеговые горы, озеро и дальние леса. Здесь, у двери, где всегда было так привольно и светло, Готфрид всегда работал с раннего утра и до захода солнца. Он вытачивал из дерева игрушки. Впрочем, в той деревеньке все жители были игрушечные мастера, и не только мужчины, но и женщины, и девушки. И в любой избушке ты мог бы увидеть целые полки уже готовых игрушек, которые оставалось только заколотить в ящики и отправить в большие города в магазины. Готфрид так искусно вытачивал из дерева игрушки, что заезжие путешественники всегда заходили к нему, чтобы купить себе что-нибудь на память о Швейцарии. Внутри домика, перед которым работал Готфрид, было чистенько и опрятно. Висели по стенам картины, и на окнах, за беленькими кисейными занавесками, стояли горшки с цветами. По одну сторону печи стояла большая кровать, на которой спали две дочки, дочери Готфрида, а по другую, ближе к двери, маленькая кроватка, вот вроде твоей. В этой кроватке лежал мальчик лет 6. У него в то время была какая-то тяжелая болезнь, так что он вовсе не сходил с постели и все время на ней лежал. Что-то болело у него в спине, и я не раз видела, как искажалось от боли его бледное личико, когда ему хотелось повернуться. Часто сквозь открытую дверь он грустно глядел на горы, на озеро и на далекие, синевшие на горизонте леса, и затем вдруг зарывался лицом в подушку и начинал плакать. Ему хотелось побегать. Это был одинокий мальчик, чужой в семье, да к тому же еще и больной. Когда Готфрид овдовел, и у него остались две девочки от первой жены, то он очень полюбил одну молодую вдову из соседней деревушки, Христину, и хотел на ней жениться. Каждое воскресенье они встречались в церкви, и Готфрид всегда ласково относился к ее сынку, который уже тогда похварывал. Когда они уже совсем сговорились и даже назначили день свадьбы, то какого люди небогатые должны были ее отложить за неимением денег. «Ты побереги моего Ганса», — обратилась Кристина к Готфриду, — «а я поеду в Париж, поступлю там на место, заработаю немного денег и возвращусь обратно. Тогда мы и сыграем свадьбу, а то чем мы будем жить вдвоем с тремя детьми?» Она уехала в Париж, и с тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. она точно канула в воду. Готфрид наводил о ней справки, но все его розыски окончились ничем. Он долго тосковал по Христине и, наконец, решил, что она заболела в Париже и умерла. Тем временем заболел и маленький Ганс. Готфрид сделал для него резную кроватку, уложил его в нее и приказал своим девочкам относиться к нему как к родному брату. Скоро Ганс сделался всеобщим любимцем в семье. Готфрид, который со дня отъезда Христины стал угрюмым и молчаливым, полюбил его от всей души, и всякий раз, как делал новую игрушку, всегда давал ему ею поиграть. Обе девочки увешивали стену около кроватки Ганса цветами и часто подолгу читали ему вслух. «Так неужели же этот Ганс, — спросил у пряхи Миша, — все время лежал в кровати и никогда не бегал?» «Однажды Готфрид взял его на руки, — продолжала пряха, — и понес его в город к доктору за несколько верст от деревушки. Он нес его бережно, стараясь его не трясти, но всю дорогу мальчик плакал от боли. Готфрид решил тогда, что эта прогулка принесла Гансу больше вреда, чем пользы. К тому же и доктор, осмотрев больного, только покачал головой и не дал никакого лекарства. «Кажется, у мальчика будет горб», — сказал он. «Осторожнее с ним. Не давайте ему много двигаться. Кормите его получше. Быть может, болезнь остановится, и все пройдет само собою». Готфрид заплакал и понес Ганса домой. С тех пор бедный Ганс и стал лежать на постели все время, а Готфрид старался делать для него самые замечательные игрушки, какие только мог. Это делало мальчика счастливым. Когда все дети деревушки по воскресеньям отправлялись в горы за цветами или по ягоды, то маленький Ганс должен был оставаться дома один, но его названные сестры не забывали о нем и приносили ему букеты фиалок, незабудок и крупных анютиных глазок. И пока Розетта увешивала кровать и стену цветами, Лиза рассказывала Гансу, где они были, что делали и кого видели. И Гансу казалось, что вместе с ними гулял и он. Но более всего Ганс был счастлив, когда наступала ночь, и его сестры укладывались спать. В домике становилось темно, но через открытую дверь еще долго были видны полосы светлого неба за горами и ярко сверкавшие звезды над деревушкой. Тогда Готфрид заканчивал свой трудовой день, укладывал стамески и молотки и садился около кроватки Ганса ужинать. Он просиживал за ужином долго, разговаривал то сам с собой, то с Гансом, и ему было приятно, что около него был мальчик, который своим лицом напоминал ему Христину. А Ганс, с своей стороны, испытывал гордость, что он самый младший в семье, и вдруг мог так поздно засиживаться со взрослым человеком. К тому же, выспавшись от скуки за день, Ганс долго не спал по вечерам. Всякий раз, как Готфрид кончал какую-нибудь игрушку, он, прежде чем упаковать ее вместе с другими в ящик и отправить в город, ставил ее у изголовья Ганса, чтобы он ею любовался. Так появилась на свет и я. Я тоже стояла у изголовья мальчика, и потому могла узнать все, что происходило по вечерам. Над кроваткой Ганса висел портрет его матери. Вокруг него девочки всегда вешали свежий венок, и каждый вечер, окончив ужин, Готфрид долго смотрел на него и иногда плакал. Христина была снята в национальном костюме за прялкой и казалась на карточке моложе своих лет. Дядя обратился однажды Ганса к Готфриду: «Ты бы вытащил для меня из дерева мою маму». На следующее же утро Готфрид взял кусок дерева, снял со стены портрет Христины, поставил его перед собой и принялся за дело. Он работал вдохновенно. Казалось, он сам считал часы и минуты, когда из-под его резцов выйдет фигурка, которой так желал маленький Ганс. Через неделю карточка по-прежнему висела в веночке из цветов на стене, а у изголовья Ганса стояла я и вертела на прялке колесо. И все, кто знал Христину, увидев меня, всплескивали от удивления руками и говорили: Готфрид, ты настоящий художник. Эта фигурка пряхи похожа на Христину, как две капли воды. И когда в первое же утро меня увидел проснувшийся Ганс, то он вдруг взвизгнул, зарыдал, а затем радостно засмеялся. «Мамочка, мама!» — закричал он. «Моя милая, дорогая мама!» С тех пор я несколько месяцев простояла на полочке у его кровати. Каждое утро, пробуждаясь и каждый вечер, ложась спать, Ганс целовал меня и часто разговаривал со мною так, точно я на самом деле была его живою матерью. Когда он чувствовал себя особенно нездоровым, то брал меня с полочки, клал к себе на подушку и прижимался ко мне пылавшей щекой. И тогда я могла видеть, как он был терпелив. Я замечала также, как с каждым днем он становился все бледнее и худее, и бывали такие дни, в которые он ничего не ел и не пил, а только лежал, прижимал меня к себе и смотрел в пространство большими глазами. И при этом во всем доме ни пирожных, как у тебя, Миша, ни вкусных булочек к чаю, ни цыплят к обеду, а только кусок простого серого хлеба да кружка козьего молока, и по воскресеньям немного супа из кореньев. Вот и все. В одну ночь, когда Гансу было особенно плохо, и когда все спали, я видела, как слетел к нему ангел, наклонился над ним и поцеловал его в пылающий лоб. «Бодрись», — сказал он, — «терпи, скоро будешь счастлив и ты. Ты выздоровеешь и увидишь свою мать». Но Ганс его не видел. Так же бесшумно, как и прилетел, ангел вылетел из избушки, взмахнул крыльями и улетел к звездам. Глядя на Ганса, Готфрид страдал. Он перестал работать и целые часы стал просиживать около больного. Когда Ганс не мог с ним разговаривать, то Готфрид брал его за руку и долго молча смотрел то на него, то на его мать. «Но, может быть, ты, Миша, хочешь спать? Ты лежишь на кровати с закрытыми глазами и точно спишь. Ты не слушаешь меня?» «О, нет-нет», — ответил Миша, не открывая глаз. «Рассказывай, я слушаю тебя». «Ну что же было дальше?» Пряха поправила на гребне козью шерсть и снова завертела на прялке колесо. С этого вечера Ганс стал со дня на день поправляться. Точно в его болезни совершился перелом. Он перестал жаловаться на боли в спине, на его бледных щеках заиграл румянец, и в глазах у него появился такой блеск, какого у него не видал еще никто. «Слава Богу!» — шептал Готфрид и набожными глазами поглядывал на распятие. «Он, кажется, поправляется. Слава Богу!» И вот, когда наступила весна, когда побежали с гор ручьи, зацвели в долинах цветы, и в природе повеяло той радостью жизни, для которой существует все земное, Ганс сошел, наконец, со своей кроватки, выбежал на порог и жадными глазами поглядел на родные горы и на ласково сверкавшее внизу озеро. Каким счастьем озарилось его лицо! Как к родным он протянул к ним руки и, задыхаясь от радости, зашептал: «Я здоров! Я опять с вами! Теперь я могу бегать и собирать цветы». В тот же день вечером к Готфриду пришла какая-то женщина и подала ему письмо. Он прочитал его, изменился в лице. Руки его задрожали, но он овладел собой и сказал: «Ганс, подойди сюда. Я получил от твоей мамы письмо. Она тяжело больна и желает тебя видеть. Она живет сейчас на берегу моря, на дальнем юге, где никогда не бывает зимы, и соскучилась по тебе. Она не вернется сюда уже более никогда. Хочешь отправиться к маме?» Ганс обрадовался, захлопал в ладоши и запрыгал на одном месте, как коза. «Хочу, хочу!» — воскликнул он. «Я так давно не видел маму!» Розетта и Лиза собрали Ганса в путь. Готфрид горячо прижал его к груди, передал его приехавшей за ним женщине, и Ганс отправился к матери в далекий путь. Готфрид и две девочки еще долго стояли на крыльце и смотрели ему вслед. А в это время заходило солнце и окрашивало в оранжевый цвет снеговые вершины окрестных гор. А когда женщина с мальчиком скрылись за поворотом дороги, и Готфрид с девочками вернулись домой, то им показалось без Ганса так пусто-пусто. Точно мальчик занимал собою весь дом. Пряха остановилась. «Ну и что же было дальше?» — спросила ее Миша. «Это и все», — продолжала она. «Мне остается только рассказать тебе, как я попала сюда, и этим закончить свой рассказ». Ганса отвезли к его матери, и с тех пор о них обоих не было ни слуху, ни духу. Бедный Готфрид стал томиться, заскучал, но никто не догадывался о причине его горя. Только знала об этом я одна. В воспоминании о Гансе так и осталась его кровать. У стены над нею висела в веночке из цветов карточка его матери, а у изголовья на полочке стояла я. Каждый вечер к кроватке присаживался Готфрид и долго глядел на портрет и на меня. Заезжали иногда к нам путешественники, удивлялись его работе, интересовались мной и предлагали ему за меня хорошие деньги. Но он всякий раз отрицательно кивал головой и говорил: «Нет, господа, эта игрушка не продается». На следующую осень Готфрид затосковал еще больше и слег. Он перестал работать. Пришлось продать все инструменты. Затем девочкам стало не хватать насущного хлеба, и это было ужасно. Как часто я плакала за них на своей полочке, и как часто говорила Готфриду: «Продай меня, ведь тебе дают хорошие деньги за меня». Теперь у Ганса настоящая живая мать. Теперь он бегает по лазурному берегу юга и давно уже обо мне позабыл. Но Готфрид меня не понимал, и я должна была стоять на своей полочке и молчать, и видеть, как обходились без хлеба две сестры. Затем случилось то, чего рано или поздно нужно было ожидать. Лиза вышла из дому и стала просить у соседей милостыню. Готфрид узнал об этом, взял оставшиеся инструменты и выполз с ними на крыльцо. Но его руки от слабости дрожали, голова падала на грудь, и он не смог работать. Инструменты вывалились у него из рук, и он с тоскою стал ожидать возвращения Лизы. Она стыдливо вернулась домой, прикрывая фартуком кусок хлеба, который выпросила у людей, и несла для своей сестры. Тогда Готфрид снял меня с полки и протянул меня к Лизе. «Возьми ее, дитя мое», — сказал он, — «и отнеси ее в гостиницу». Там теперь остановился человек, который скупает у здешних мастеров игрушки. «Продай ее ему и купи на деньги хлеба». Лиза взяла меня, не сказав ни слова, но я чувствовала, как слеза скатилась у нее со щеки и упала мне на голову. Четверть часа спустя она была уже в гостинице и продала меня скупщику. На другой день меня упаковали в ящик и отправили куда-то далеко. Когда я увидела потом свет, то я оказалась уже в Петербурге, на окне игрушечного магазина. Было пасмурно, шел снег, и совсем было не так, как у меня на родине в Швейцарии. Мимо меня проходили дамы, мужчины и няни с детьми, и часто останавливались перед моим окном, и с удивлением и любопытством глядели, как я вертела колесо и пряла козью шерсть. И вдруг в магазин вошла какая-то богато одетая дама и сказала, что она хочет купить меня для своего маленького единственного сына. Как я обрадовалась! Я вспомнила о Гансе и подумала, что мой новый маленький хозяин будет таким же нежным и добрым мальчиком, как и он. Но, увы, как жестоко я ошиблась! Какая громадная разница была между ним и тем, кому я стала принадлежать! Я говорю, Миша, о тебе. Сытый, богатый, обеспеченный, не нуждающийся ни в чем и всегда имеющий при себе любящую мать, ты на другой же день дал мне пинка ногой, а через 4 дня на моей прялке уже было сломано колесо. И вот я лежу сейчас в углу в пренебрежении, в куче таких же несчастных игрушек, как и я, из которых каждая могла бы рассказать тебе свою историю и доказать тебе, что есть многое множество детей, гораздо менее счастливых, чем ты. А теперь я прошу тебя только об одном. Отдай меня какому-нибудь бедному мальчику, у которого вовсе нет игрушек, и которому подчас нечего бывает поесть. Подумай о ком-нибудь из таких детей. «О, нет-нет!» — закричал вдруг Миша, и слезы брызнули у него из глаз. «Расстаться с тобой, отдать тебя кому-нибудь другому — никогда! Я поставлю тебя на полочку и буду любоваться тобой, как Ганс». В эту минуту в детскую вбежала няня и, увидев, что Миша лежит на кровати с закрытыми глазами и плачет, стала его будить. «Милый мой!» — воскликнула она. «Ты заснул, голубчик мой? Лежит на подушечке и так-то горько плачет. Ну, вставай, ангелочек, вставай!» И няня взяла на руки проснувшегося Мишу и понесла его умывать. Он умылся, потом пошел к маме. Потом опять пробежал к себе в детскую, но все то, что он увидел во сне, казалось ему происходившим наяву, и он все еще протирал себе глаза. И, подняв затем с полу пряху и поставив ее бережно на столик перед кроватью, стал мысленно задавать ей вопросы. Но она молчала и так и продолжала стоять с приподнятой рукой. Дорогие слушатели, прозвучала сказка «Французская игрушка». Она была опубликована на страницах детского дореволюционного журнала «Золотое детство».
Иван Белоусов. Лампадка. Трубка теплится лампадка, няня сказку говорит. И, закрывши глазки, мальчик, раскидавшись, сладко спит. Королевичем-красавцем видит он себя во сне. По широкой вольной степи на лихом летит коне. А ему колдун навстречу с длинной-длинной бородой. Вот они сошлись вместе и вступили в жаркий бой. «Что с тобой?» — раскидался, одеяло сбил в комок. «Спи, поутру встанешь рано и гулять пойдешь, дружок». Наклонившись над кроваткой, няня тихо говорит. Кротко теплится лампадка, и спокойно мальчик спит.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его подготовила и провела Наталья Бульчук. Стихотворение для вас прочли Маша Бульчук и Люда Юсупова. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежатые ребята. Все уснули до рассвета. Лишь зеленая карета, лишь зеленая карета, мчится, мчится в вышине, в серебристой тишине. Шесть коней разгоряченных, в шляпах алых и зеленых, на землю несутся вскачь, на запятках черный грач. Не угнаться за каретой, не смахать этой, не смахать этой. Спите, 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 медвежата. Медвежата, медвежатые ребята, самый, самый тихий ранний час, звон подков разбудит вас, звон
весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все, все уснули до рассвета. Лишь зеленая карета, лишь